В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете ТОС Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться, задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. В том числе трудный вопрос. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, которые, может быть, вас как-то смущают, как-то вашу веру подрывают. Вот как раз мы таких вопросов ждем. И их можно прислать разными путями. Их можно прислать нам на сайт teos.fm. У нас можно там пойти на сайт, там будет внизу такая полоска синяя, и там будет кнопка «Задать вопрос в студии». Вот откроется форма, в нее можно будет вопрос отправить. Можно нам оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно нам присылать мне напрямую на адрес почтовый ask@sergey.listru. Сергей последним КУВАЙ, как русское У. И я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, всех, кто дает нам возможность работать, потому что мы в значительной степени функционируем, в значительной степени продолжаем нашу деятельность благодаря поддержке людей, которые нам присылают по 100, по 200, по 500, там, по 1000 рублей. И благодаря вам радиостанция продолжает работать. И благодаря вам мы продолжаем проповедовать Слово Божие и помогать людям прийти к вере. Как оказать такую поддержку, можно найти на нашем сайте teos.fm. И там вы увидите кнопку, она достаточно яркая. И можно даже избирательно как определенную передачу поддержать, в частности, мою. Если вы наберете «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», первая ссылка будет на как раз вот страничку этой передачи. Ну вот уже есть у нас вопросы. Алексей говорит, пишет, «С ангелом, который толкает спину алкоголика, этот разбивает бутылку водки, более-менее понятно. Это пример довольно безобидный, даже забавный. А вот другой. Маньяк в глухом углу чаще извращенно издевается над 5-летней девочкой. Почему ему на месте не сдохнуть? Какую логику повествования это разрушит? Такие примеры и верующих это смущают, а уж атеистам то какое раздолье?» Значит, нужно нам отличать, скажем, эмоциональную реакцию на злодеяние и, собственно, логику повествования. Зло из падшего мира не устраняет свободную волю людей. Мы живем в мире, который взаимосвязан, где люди могут творить друг другу добро и зло, и где грешные люди творят зло друг другу. И ответ на это зло – осознать себя как часть проблемы и пойти по пути покаяния. Знаете, это как есть популярный вопрос, почему Бог не убил Гитлера. Вот. У Стивена Кинга в «Мертвой зоне» там есть там какой-то очень нехороший человек, может стать президентом, и там главный герой задает вопрос разным людям, если бы у вас была возможность оказаться в то время в Германии, убили бы вы Гитлера? Ну, и там, значит, ему ветеран Второй мировой войны говорит, ну, конечно, я бы тут достал бы этот самый нож и воткнул бы прямо ему в сердце. И при том, что это кажется решением проблемы, это бы не сработало. Потому что зло, оно рассредоточено. Зло, оно не существует в отдельных плохих, злых людях. Зло существует в нас всех. И оно достигает своих неких пиковых значений, но оно разлито в мире, оно существует во всех падших человеческих сердцах. И для того, чтобы мне противостоять злу, я должен покаяться, то есть изменить мою жизнь, привести мою жизнь в порядок. Поэтому Бог допускает в мире свободную волю, Бог допускает, что в мире совершается зло, потому что иначе в этом мире не было бы и добродетели, не было бы свободного обращения к Богу. Так, вот у нас есть еще вопросы. Александр, когда вы апеллируете к нравственному закону как к чему-то объективному, это на самом деле субъективно. У вас так у меня эдак, когда атеисты говорят, вы должны, это субъективное предпочтение в надежде, что их услышат, и апеллируют они к субъективному. Примеры ваши про существование Лондона и Луны не из сыра в качестве чего-то объективного годятся. Но с какой стати нравственный закон вы туда причисляете? Если бы мы возникли на Луне или среди рептилоидов, у нас была бы совсем другая мораль. Дискуссия о том, какое пиво лучше, и музыка Баха, объективно или субъективно прекрасно, имеется в виду, что музыка Баха все же субъективно прекрасна, а не объективно. Видите ли, упреки и призывы к моим субъективным переживаниям не имеют никакого значения, понимаете. Я не люблю с детства вареную свеклу. Это не составляет никакой для вас обязанности любить или не любить вареную свеклу, разделять мои вкусы. Я не люблю, песни Виктора Цоя. Вот еще там от юности своей я, когда я их слушаю, мне не нравится. Ну и «Машина времени» тоже. А мне вот с детства нравилась Абба. Это кого-то к чему-то обязывает? Это делает людей, которым как раз очень нравится Цой, там, нравственно порицаемыми. Я могу там показать на них пальцем и сказать, вот, эти скверные люди любят Цой. Да нет, это не имеет никакого нравственного значения. Это просто мое личное предпочтение, которое никого ни к чему не обязывает. Поэтому субъективное предпочтение, оно не может быть основанием для нравственного суждения. Потому что если, как вам сказать, суждение типа «этот человек поступил плохо, и мне не нравится, как этот человек поступил», это разные суждения по содержанию. У Высоцкого была песня про то, как приехал спортсмен из Гвинеи, Сэм Брук, и все говорили, что он наш гвинейский друг, вот наши там гвинейские друзья, крепнет и растет советско-гвинейская дружба, а этот спортсмен, он оказался лучше советского спортсмена, обошел его на круг. И вот там, значит, лирический герой Высоцкого, он так поет с огорчением, что «а вчера все вокруг говорили, Сэм Брук, Сэм наш гвинейский друг, хорош друг, обошел меня на круг». И мы понимаем, что комичность этой ситуации в том, что когда спортсмен вас обошел на круг, это он причинил вам несомненную неприятность, вы хотели быть чемпионом, но он не совершил против вас нравственного проступка. Он ничего нечестного и неправильного по отношению к вам не сделал. Или, например, человек, который занял то рабочее место, на которое вы целились, потому что у него лучшее резюме, потому что он специалист более опытный, он причинил вам ущерб, но он не виновен перед вами. Он не, вам это может очень сильно не нравиться, но это не делает его вину. Вот если бы он, скажем, оклеветал вас перед работодателем, тогда да, тогда была бы вина с его стороны. То есть ситуация, когда мне что-то не нравится, и ситуация, когда человек не прав, это же разные совершенно вещи. Он может быть там совершенно прав, а мне это может не нравиться. То есть говорить о том, что вот такие-то люди нравственно-предосудительно поступают, имея в виду, лично они мне не нравятся, лично моей группе они не нравятся, это просто была бы подмена тезиса. Мне много чего не нравится, но это никак не составляет нравственной вины для людей. То есть, не знаю, там те же песни Цоя мне не нравятся, но и что? Это кого-то к чему-то обязывает, это делает морально виновными людьми, которым они нравятся, они их слушают с утра до вечера. Да нет! Это не имеет никакого нравственного значения. Какие-то мои субъективные личные предпочтения. Для того, чтобы мы могли кого-то порицать или хвалить, чтобы высказывания такого рода, типа «вы должны», вообще имели смысл, они должны апеллировать к неким объективным обязательствам, а не к моим предпочтениям. Действительно, в мире без Бога любое нравственное суждение, оно сводится к попытке манипулировать соседа, чтобы он сделал, как я хочу. Но в атеистическом мире, в мире без Бога, любое нравственное суждение является просто ложным. Не существует никакого «ты должен». мне хочется там, нашей группе хочется, наша комсомольская ячейка считает, что ты обязан. Но на самом деле эти все суждения являются бессмысленными, потому что не существует никакого объективного морального закона. Если существуют только субъективные предпочтения, тогда не существует возможности сказать «ты должен». Существует возможность сказать «мы хотим». Но «мы хотим» не составляет никакого «ты должен». Мало ли чего люди хотят от меня. Это же меня ни к чему не обязывает. Музыка Баха все же субъективно прекрасна, а не объективна. Ну, смотрите, субъективное – это как мое предпочтение вареной свекле, моя нелюбовь к вареной свекле. Свекла не перестает быть полезным продуктом от того, что я ее с детства не взлюбил. Поэтому мои субъективные суждения не имеют никакого отношения к полезности свеклы. Точно так же мои субъективные суждения не имеют никакого отношения к прекрасности Баха. Гениальность Баха – это то, что люди опознают, а не то, что они изобретают. Это не значит, что собрались искусствоведы и своим субъективным решением назначили Баха великим композитором. Ведь это же не так. А могли бы назначить великим композитором, там, не знаю, Киркорова или кто там ему песни пишет. На самом деле мы понимаем, что они только опознают величие Баха, которое существует независимо от них, они просто обнаруживают этот факт. Так. Человек с псевдонимом Машах пишет, Бог не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Иисус человек и сын человеческий, следовательно. Ну, следовательно, тут имеет место просто ошибка, непонимание текста. Значит, Бог противопоставляется людям в целом, которые грешны, которые ошибаются, заблуждаются, иногда и сознательно лгут. Бог неизменен. И Сын Человеческий – это отсылка к 7 главе книги Даниила, где речь идет о некой таинственной божественной фигуре, которая получает от Бога Отца власть над всеми народами. То есть, конечно, в разных контекстах просто используется слово «человек». Так. Игнат. Со дня возникновения Земли все живое на ней несколько раз полностью уничтожало вследствие ударов метеоритов и комет. Быть может, все же Бог, если он есть, это безразличный программист, нежели любовь. Включите критическое мышление хоть раз за 3 года передачи. Я не знаю, вот было ли это полное уничтожение Земли, вся жизнь на Земле метеоритами, но каким образом это бы опровергало бытие Божие? И что? Допустим, история мира развивалась так вот до появления человека, как она развивалась, как бы это опровергало бытие любящего Бога. Что касается Бог безразличный программист, видите ли, у нас есть свидетельство о Боге в том самом нравственном законе. То есть мы знаем, что за нравственным законом стоит законодатель, и этот законодатель как раз не безразличен, он как раз нравственно благ. Станислав, вопрос первый, опять заблуждает в 19 веке. Фридрих Энгельс в 19-м, будучи материалистами, не отрицают, им отдают определение свободы воли как осознанной необходимости, в которую имплицитно включен аспект свободы. Они не переопределяют ваше определение, которое таким вообще не является ни разу. Так описывают просто личную волю, но не ее свободу. При этом оба указанных философа не перестают быть материалистами, учить им отчасть, пора избавляться от невежества. Ну, смотрите, это вопрос определений. Я вообще не очень понимаю, там, что имеется в виду, что свобода как осознанная необходимость, но факт тот, что в материалистической картине мира свободы как способности агента быть автором и проблемы материализма связаны именно с отсутствием свободы именно в этом смысле, как свобода агента быть автором своих решений. Иисус, Навин и Моисей убивали, исходя из объективного нравственного закона или субъективно? Они убивали, исходя из того, что они были грешные люди, которые действовали среди других грешных людей. Поэтому, конечно же, действия персонажи Библии, они не являются отражением объективного нравственного закона. Они все грешники. Один безгрешный человек в Библии – это Иисус Христос. Вот он безгрешен. Все остальные грешники, которые действуют в окружении других грешных людей. Поэтому там нужно смотреть, значит, контекст. Факт тот, что это довольно такая, знаете, часто повторяемая ошибка, когда критики Библии подходят ко всем библейским персонажам как безусловным образцам для подражания. Это же просто не так. Библия не предлагает нам ветхозаветных персонажей в качестве образцов для подражания во всех отношениях. Это реальные люди, которые жили в реальной истории и совершенно не были ангелами. Это грешные люди в грешном мире. Но еще тут какую вещь надо еще разграничить? Объективный нравственный закон указывает на нравственного законодателя. Вы ставите вопрос о библейском откровении. Это два разных вопроса. То есть, в принципе, человек может верить в объективного нравственного законодателя и судью, но при этом не верить в Библию. Например, если он мусульманин. Но существование объективного нравственного законодателя уже опровергает атеизм. Мы уже обнаруживаем бытие Бога, и мы ищем, а как же он открылся людям. Ну и мы там следующим шагом приходим к тому, что он открылся в лице Иисуса Христа. Максим, вы не поняли вопрос. Атеисты спрашивают, почему Бог заключил завет именно с Авраамом, а, например, не с иракезом Магуа. Таким образом, атеисты намекают на то, что христианство было выдумано группой лиц из той местности, впрочем, как ислам привязан к определенной местности, и Бог мусульман почему-то знает только арабский язык. Ехидство атеистов и пояснова. Простите, а почему это должен быть иракез? Вот Бог входит в человеческую историю, совершает неспасительные деяния. Ну хорошо, если бы он заключил завет с иракезом, то вы бы сказали, а почему не на Ближнем Востоке, а почему все остальные забыты? Ну где-то же Бог должен войти в человеческую историю. Где бы он ни вошел, ну, атеисты скажут то же самое, а почему не в каком-то другом месте? Поэтому, конечно, Бог действует в конкретной человеческой истории через конкретных людей. Далахойя, вы спрашивали, откуда свидетельство мусульман? Из Корана, из слова Бога, Мухаммад и его сахабы также страдали за это, и чем сказка хуже христианской? Ну, надо сопоставлять. Там, смотрите, в Коране сказано, что Иисус есть истинный посланник Бога. В Коране признается факт непорочного зачатия. С большим уважением говорится о Марии, Матери Господа. И хорошо говорится об апостолах, что апостолы, они верные Божьи служители, и Бог вознаградит. И поскольку сам Коран нас отсылает к апостолам, мы идем к апостолам, читаем их свидетельство о том, что Христос умер и воскрес. То есть тут, если мы верим вообще в Бога, то сам Коран нас отсылает к апостолам. Вот, чем, собственно, хуже? Ну, хуже, потому что Коран, он написан через 6 веков после событий евангельских. То есть апостолы – это непосредственные ученики Господа. Мухаммед все-таки нет. Поэтому кто лучше знает о том, кто такой Иисус, что с ним произошло, нам лучше все-таки спрашивать у тех, кто его знал, а не у человека, который жил столетия спустя. Так, Алекс. На прошлой передаче у вас развернулся спор с атеистами по поводу искусственного интеллекта. Если вы изучите вопрос, то узнаете, что искусственный интеллект на самом деле может развиваться самостоятельно, непредсказуемо даже для программиста. Тут атеисты правы. Но создан на самом деле разумом человек, не сам возник в грязной луже или гидротермальных источниках. Ну так именно. Что касается самостоятельного интеллекта, то там она существует лишь постольку, поскольку этот алгоритм там вложен программистом. Тут самостоятельность, опять-таки, означает не свобода, она означает то, что программист не знает заранее, что там выпадет. То есть, вот как знаете, в компьютерных играх там разные местности, по которым ходят персонажи, они в каждом новом запуске игры, они генерируются автоматически. Игрок заранее не знает, что там будет. Но на самом деле это не делает этот генератор местности чем-то разумным или свободным. Так, есть еще вопрос. Часто в интернете приходится читать о позитивных энергиях и позитивном мышлении. Каково отношение к этому христианству? Ну, вы знаете, христианство стремится к истине. И позитивное мышление, вот насколько я читал, кстати, сейчас собственно и профессиональные психологи на него смотрят несколько так, без энтузиазма, потому что оказалось, что она не работает. Когда у человека явные проблемы, а он там поет песенку «Какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и песенка моя», это не решает проблем. И иногда решение проблемы, оно предполагает необходимость признать, что они есть, что я наделал каких-то дел, что у меня есть какие-то неприятности по жизни. То есть вот если человек, не знаю, допустим, пьет, то говорить ему, что все очень хорошо, ты должен внушать себе, что дела пойдут отлично, когда тебя с работы выгнали, тебе там вообще проблемы из-за того, что пьешь, это не сработает. Для того, чтобы его проблемы стали решаться, он должен признать, что они есть. Он должен признать, что он нуждается в исправлении своей жизни. Так. Бог не человек, Иисус человек, следовательно, он не Бог. Это ошибка. Потому что с точки зрения Нового Завета Иисус одновременно Бог и человек. То есть Бог не человек, это означает, что Бог и человек обладают в корне различной природы. То есть божественная природа не является человеческой. И это так в Иисусе. Там божественная и человеческая природа не сливаются. Они не являются одним, и они не являются чем-то промежуточным. Иисус, он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Это как если бы мы сказали, автор не персонаж. Это было бы совершенно справедливо. Но мы могли бы, ну, так бывает в ряде, значит, произведений, что а вот в образе протагониста автор изобразил самого себя. Вот одно другому не мешает. То есть протагонист в этом романе, он одновременно является литературным персонажем, и он одновременно является автором. Так, Станислав, вопрос второй. Свобода воли как осознанная необходимость – это способность поступать сознанием дела. То есть свобода воли – это вопрос познания. Это вопрос скорее эпистемологический, чем онтологический. Признаете ли вы, что диалектический материализм, признающий свободу воли и сознания – это материализм? Признаете ли вы, что исторический материализм, признающий свободу воли и сознания – это материализм? Вы знаете, исторический материализм и диалектический не признает свободу воли в том смысле, в котором я использую это слово. Понимаете? Способность автора быть автором своих, способность актора быть автором своих решений. Потому что, ну, мы можем там, не знаю, переименовать, придать свободе воли какое-то другое определение, и, возможно, мы сможем втащить материализм. Но свобода воли в смысле способность актора быть автором своих решений, она, ее в материализме не может быть, иначе мы вываливаемся за пределы материализма уже. Если на все воля Божия, то что делают врачи, которые лечат человека, на которого Бог назвал болезнь? Противятся Богу? Нет, они исполняют волю Божию, они исполняют конкретно заповедь Божию «Не убий», которая предписывает нам спасать жизнь человека, насколько это возможно. Тут путаница возникает из-за того, что слова «воля Божия» они используются в двух разных значениях. Первая – воля Божия как Божий промысел, что Бог управляет, направляет все события в мире к осуществлению своей воли. Это не значит, что Бог вызывает все события в мире. В мире существует свободная воля. В мире существует сотворенный Богом материальный мир с его собственной материальной причинностью. Другое дело, что Бог знает, как эти события происходят, и Бог учитывает это, Бог вписывает это в свой план. Это как если бы вы играли с гроссмейстером, который знает все ходы наперед. У него есть маломощная машина времени, он может съездить на полчаса вперед и посмотреть, как будут развиваться события. И он у вас все выиграет, конечно же, потому что он знает все ваши ходы. И вот вы делаете эти ходы, не Бог их делает, но Бог их знает заранее. Это не Бог побудил ни в коем случае Иуду предать Христа или Пилат приговорить его к смерти. Но Бог знал, что они все так поступят, и Бог вписал это в свой план. То есть все, что происходит, происходит в рамках божественного плана. Однако же нельзя сказать, что Бог является автором зла в какой бы то ни было степени. И Божий план в смысле, Божья воля в смысле Божьего промысла, она не может быть нарушена. Божий план не может быть сорван, потому что ничего неожиданного для Бога случиться не может. Другое значение воли Божией – это Божий закон, то, что Бог хочет, то, что Он заповедал. Бог дал нам заповедь «Не убей», которая от нас требует не только воздерживаться от активного причинения зла и вреда жизни и здоровью ближнего, но и спасать жизнь человека, насколько это возможно. То есть врачи, которые человека лечат, они поступают ровно по заповеди Божией. Так, Иван Петров. Сергей Львович, МХО, вы, возможно, не совсем правы, могут быть алгоритмы, которые генерируют под решение каких-то задач. Посмотрите, как мы, что-то нейросети, генетические алгоритмы. Возможно, мы просто говорим о несколько разных вещах. Там, нейросети, алгоритмы никоим образом не являются сознанием, ни в малейшей степени. Вот в искусственном интеллекте собственный интеллект не больше, чем в электродрелле. Это просто продолжение, инструмент, который является продолжением человеческой руки. Проповедник, не раньше, чем сам станешь безгрешным. Так, как говорит апостол, мы не себя проповедуем, мы Иисуса Христа Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. То есть никто же из нас не проповедует себя в качестве спасителя. Нашим спасителем является Христос. Мы сами грешники, мы нуждаемся в спасении, и нашим спасителем является Иисус Христос. Так. Если священник раскатывает на дорогой иномарке, должен ли жертвовать на этот храм? Не жертвуйте. Найдите храм, где у него нет дорогой иномарки. Понимаете, у нас там, в Москве несколько сот храмов, и еще в интернете есть очень много провинциальных храмов. То есть найти бедный приход бедного священника нет ничего проще. Поэтому найдите себе бедного священника, его поддержите. Если у вас возникло впечатление, что данный приход и без вас отлично процветает, ну, значит, найдите тот, который не процветает, чего же проще. Если музыка Баха объективно прекрасна, по вашему мнению, то это можно проецировать на что угодно. Например, атеизм – это истинное, объективное мнение по поводу него не имеет значения, но от этого не перестает быть истиной. Какие люди опознают музыку Баха? Их наперсток этих людей. Атеисты опознают факт величия атеизма. И что? А мусульмане – величество ислама. Значит, видите ли, атеизм – это некое утверждение либо истин, либо нет. И его истинность или ложность абсолютно не могут. Понятно, я думаю, этот вопрос? Что касается того, что атеисты опознают истинность атеизма, мусульмане – величие ислама, вы смешиваете две вещи – эстетический опыт и суждение. Линия реальности. Вот, например, есть там, по-моему, мечеть Амара называется в Стамбуле, несомненно, величественное здание, несомненное произведение архитектуры. Я признаю его эстетическую значимость, это же не делает меня мусульманином. Эстетический опыт, он лежит в несколько другой сфере. Мы опознаем музыку Баха как объективно прекрасную. не потому, что мы являемся убежденными бахианцами, а просто потому, что мы ее слышим, и она нас поражает как нечто объективно прекрасное. Я помню, что музыка Баха меня поражала как нечто объективно прекрасное, еще когда я был атеистом. Ну или Терри Пратчетт, который был умер атеистом, из Таллиса может приблизить к раю даже атеиста. То есть при том, что я верующий, а Пратчетт атеист, у нас есть общий опыт переживания красоты, и к этому опыту мы можем с ним апеллировать. То есть вы, конечно, можете сказать, что у кого-то нет этого опыта переживания красоты, но это в данном случае не имеет значения. Имеет значение, что вот мы беседуем с атеистом, и мой собеседник атеист, у него тоже есть представление о красоте, у него есть этот эстетический опыт, к которому я могу обратиться. Почему Бог установил так, что спасение можно получить только в РПЦ? Нет, не только в РПЦ. Собственно, церковь так не учит ни в коем случае, что только в Русской Православной Церкви. Есть, конечно же, другие православные церкви. Даже до самого сурового православного фундаменталиста всегда есть и другие православные церкви. Но прежде всего спасение человека определяется его отношением и с Иисусом Христом. Прежде всего, человек должен определиться по отношению к Иисусу Христу. То есть я являюсь членом Русской Православной Церкви, потому что я верю во Христа. Не наоборот. Не наоборот. Церковь не обладает какой-то спасительностью сама по себе, поскольку в ней действует, в ней пребывает, в ней действует Господь наш Иисус Христос. Допустим, будет получен сигнал от инопланетян, при этом будет вне всяких сомнений установлено, что это именно сигнал от инопланетной цивилизации. Отречетесь ли вы от христианской веры? Да чего бы. Ну, Библия нам ничего не говорит про инопланетные цивилизации, потому что тема Библии – это спасение людей. И поэтому там... Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Ну, сейчас, правда, точно известно, что нет, но факт тот, что это не имеет отношения к нашему спасению. Поэтому Библия этим вопросом вообще не интересуется, не заморачивается. В принципе, если где-то есть там, в глубоком космосе еще какие-то формы разумной жизни, это никак не повредит христианской вере. Другое дело, что никаких свидетельств о существовании разумной жизни где-либо за пределами Земли у нас просто нету. То есть все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи. Я сам люблю фильмы про инопланетян, поскольку они говорят много интересного о людях. О людях, которые всегда религиозны, и в частности эта религиозность проявляется в том, что люди создают себе таких суррогатных богов в виде инопланетян. Для людей, которые плотно интересуются инопланетянами, это мистическое переживание, это именно религиозное такое чувство. Но никаких реальных инопланетян не обнаружено. Вот, все это находится на уровне именно литературных персонажей. Поэтому это не является богословской проблемой, скажем так. Знаете, как блаженный Августин говорил о том, можно ли крестить кентавра, у него спросили. Он, значит, ответил, что давайте сюда кентавра, будем разбираться. Вот сначала приведите кентавра, потом будем, значит, его катехизировать. Точно так же с инопланетянами. Ну вот, предъявите инопланетян, будем думать, как это богословски осмыслить. Пока что никаких достоверных инопланетян нет. Я понимаю, что там по РЕН-ТВ там инопланетяне, они прям вот по улице нельзя пройти от инопланетян. Но это опять-таки все литературные персонажи. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот христианская вера говорит, что это не так, конечно, что мы не можем обрести спасение своими личными усилиями. Нам нужен искупитель, нам нужен Иисус Христос. Чем литературные персонажи инопланетяне лучше литературного персонажа Христа? Тем, что о Христе у нас есть надежные данные. То, что Иисус существовал как историческое лицо, это никто не оспаривает из тех, кто в теме, в том числе неверующие совершенно люди, не признают, что да, конечно, как исторический персонаж Иисус существовал. И у нас есть свидетельства апостолов о том, что он воскрес. То есть у нас есть, что мы точно знаем. Мы знаем, что Иисус существовал. Мы знаем, что он был распят на римском кресте. И мы знаем, что вскоре после этого его ученики стали проповедовать, что он воскрес. И христианство, собственно, родилось из этой страстной уверенности апостолов в том, что Иисус воскрес из мертвых. Поэтому тут нет никакой аналогии, собственно, с инопланетянами, которые вполне себе проверенные литературные персонажи. Так, как православная церковь относится к психологии, может ли христианин прибегать к помощи психолога, например, на работе? Трение, понимаете? Вообще говоря, бывают добросовестные психологи, бывают православные психологи. Одно не исключает другого. В психологии есть куча всяких школ и направлений, поэтому какие-то из них хорошо согласуются с христианством, какие-то нет. Но, в принципе, возможны верующие психологи. И даже не обязательно верующие, но добросовестные психологи, которые там людям помогают. Однако, бывает кто угодно в этой области. Бывают там всякие, не знаю, тренинги типа LifeSpring, где людям просто мозги ломают, где человек нуждается потом в психиатрической помощи, где известны случаи самоубийств из-за того, что человек проходил эти тренинги. То есть надо с рассмотрением к этому подходить. Я не знаю, что за психолог, с которым вы имеете дело. Вполне возможно, что это там нормальная добросовестность помогает, там, не знаю, руководству компании представить каждого человека подходящего для него делу. То есть надо смотреть конкретно, о чем идет речь. Надо наводить справки, чтобы, знаете, очень разные бывают вещи в разных корпорациях. Там иногда начальство прогоняет сотрудников через разные тренинги. Тут, понимаете, слово «психолог», оно означает очень много очень разных вещей, и тут нужно проявлять определенную осторожность. Как вы, так, что вы думаете об аргументации Барта Эрмана? Богодухновенная Библия не может содержать уже ошибок. Библия содержит больше ошибки, следовательно, Библия не может быть богодухновенной. И какой именно текст является богодухновенным? До нас не дошло точного текста Библии. Знаете, проблема Эрмана в том, что он, когда был христианином, он был приверженцем такого библейского фундаментализма, и его учили, что в Библии не может быть противоречий или ошибок. Не может, потому что это Слово Божие. И, следовательно, если ты нашел там ошибку, противоречие, несоответствие, то все валится. И он обнаружил, что в Евангелии Иисус говорит о первосвященнике Авиафаре в соответствующем месте Ветхого Завета, на который он ссылается, на священника Химеле. Ну, можно это как-то там вывернуться, но это все достаточно искусно выглядит. И тут он обнаружил в Библии противоречие. Ужас. И он, значит, поскольку он исходил из того, что в Библии не может быть противоречия, потому что не может быть никогда. Если там есть противоречие, это не Слово Божие, то его вера и посыпалась. И он там продолжает теперь троллить таких, как он был раньше, простодушных библейских фундаменталистов, которые говорят, что нет, вот в Библии не может быть там ошибок, не может быть неточностей, это все, потому что всемогущий Бог проследил, чтобы там вообще ничего такого не было. Но это очень специфические верования, которые сложились в определенных христианских общинах. Это не что-то обязательное для христианской веры, потому что, скажем так, безошибочность Библии касается ее учения в целом. Она не обязательно простирается на все там подробности, когда там люди считают, что там вообще не может быть там расхождение в цифрах, например. Ну, люди сначала предъявляют Библии требования, которые вот они сами придумали, потом Библия им не соответствует, потом они теряют веру в то, что Христос воскрес. Но даже если бы мы допускали, я так не думаю, но даже если бы мы допускали, что имеет место ошибки евангелиста, или даже что Иисус оговорился, не делать его лично безгрешным, это ничего не нарушает, или имел место ошибка переписчика, это никак не ставит под вопрос то, что Христос воскрес из мертвых. Поэтому люди сначала выстраивают себе такую вот систему, которая очень хрупкая, которая, если окажется, что там вот одна из зацепок, и все сыпется. Ну, а потом оно у них сыпется. Но христианство же совершенно не обязательно требует такой жесткой системы. Видимо, когда атеисты спрашивают, почему Бог заключил завет с Авраамом, они имеют в виду, что Бог должен был везде одновременно послать своих пророков, к иракезам, к иудеям и т.д. совершить акт непорочного зачатия. Атеисты лучше знают, как Богу надо действовать в человеческой истории. Ну а почему везде-то? Для того, чтобы подготовить человечество к приходу Спасителя, нужна была некая группа людей, которая была бы в состоянии услышать его проповедь, в состоянии ее понять. Поэтому Бог действовал именно так, как он действовал. У нас, понимаете, есть представление в современном мире о равенстве, что всем должны быть предоставлены равные возможности и так далее. Но Бог не действует, исходя из этого представления. Бог действует, исходя из своего замысла о спасении мира. Так, что вы думаете о новом фильме, где... Так, значит, блаженная Матрона советует Сталину совершить облет Москвы с иконой. Сталин выполняет это требование. Так. Ну, длинное просто я пропускаю. Ну, смысл тот, что во что мы должны верить, что Москву спасли, значит, наша героическая Красная Армия, или вот тут на самом деле все надо иконе приписать. Ну, что я скажу, что легенда про икону, она возникает в 90-е аж годы, и она не имеет никакого отношения к действительности, конечно. То есть это просто выдумка от начала до конца. Никаких абсолютно оснований исторических не имеет, и она противоречит абсолютно всему, что мы знали, знаем о личности Сталина и о существовавшем в стране режиме. Понимаете, идея, что у нас открыто Сталин выступает как марксист-ленинец, последовательный атеист-материалист, а сам тайком посещает благочестивых старец, чтобы они ему советы давали. Но это выглядит, знаете, несколько комично. То есть, конечно, ничего такого не было. Но я бы сказал, что вся история находится в рамках Божьего промысла. То есть мы можем сказать, что Бог спас нашу страну, и это никоим образом не исключает признание героизма и признание заслуг воинов и тружеников тыла. Часто бывает, что для атеиста одно исключает другое, что если что-то является проявлением божественного промысла, то тут люди как-то не участвуют. Божий промысел совершается через людей. Мы можем с благодарностью и глубоким почтением вспоминать воинов, которые сражались, отдавали свои жизни, и мы также можем благодарить Бога за это так божественного промысла. Ну, как вот, знаете, как люди воспринимали войну 1812 года? Что Бог даровал нам победу, но при этом уже никто не сомневался, что люди сражались. Не то, что они там сидели все тихо в казармах, а Бог даровал в это время победу. Они сражались, и Бог даровал победу. Вот, поэтому, ну, сама история это, конечно, скудная выдумка. Но Божий промысел в истории присутствует всегда и везде, и действует через людей. Так. Только ли женщина виновна в грехе аборта? Почему ее все время обвиняют? Нет, конечно. Более того, в грехе аборта виноваты более всего мужчина, которого этот ребенок. Вслед за ним родственники и врачи, которые побуждают бедную женщину к аборту, она очень часто тут оказывается просто под сильным давлением, которому она не противостоит. Тоже, она тоже имеет свою долю вины и ответственности, но не самая большая. Другое дело, что в Евангелии есть благая весть о прощении грехов. То есть любой человек, который был вовлечен в тот или иной грех, в том числе в такой тяжкий грех, как аборт, он может обратиться к Богу в покаянии и вере и начать жизнь с чистого листа, как сказано в Библии: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть Бог может любые грехи человека простить. Кровь Христова достаточно для искупления всех грехов. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. То есть любой человек, как бы тяжко не согрешил, он может, обратившись к Господу нашему Иисусу Христу, получить прощение грехов, полную и новую жизнь. То есть нам не нужно пытаться как-то отрицать свои грехи, нам не нужно пытаться их перекладывать на других людей. При том, что да, там другие люди виноваты тоже. Нам достаточно покаяться в этих грехах, исповедать их перед Богом, и мы получим прощение и новую жизнь. Как только, так сразу. То есть, когда человек тяготит с участием в этом грехе, то ему стоит просто покаяться перед Богом. И как только человек покается, как только он возложит свое упование на Иисуса Христа, этот тяжкий грех будет ему прощен. То есть Евангелие, оно как раз про то, что можно начать жизнь с чистого листа. Что сражение не обязательно мучиться, бороться, чтобы пытаться вот свои грехи отрицать. Когда мы их исповедали, они прощены, их на нас больше нет. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши сообщения. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.